отозвав же 12 учеников своих, сказал им: «Вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Но они ничего из этого не поняли. Слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного.
Незадолго до торжественного входа в Иерусалим Спаситель отводит в сторону своих самых близких учеников и сообщает им нечто, что их ум категорически отказывается принимать. Он приводит им древние пророчества о страдающем Мессии, который будет предан, над которым будут издеваться, ругать его, и в конце концов его просто убьют. Но затем на третий день он воскреснет. Как пишет евангелист Лука, ученики ровным счетом ничего не поняли. Совсем. Возникает вопрос: а зачем говорить-то было, что все равно не будет воспринято? Как-то мне довелось участвовать в одном круглом столе о проблемах воскресных школ. Один из участников, пожилой священник, в сердцах сказал: «Ну и что, если ни один из ходивших в воскресную школу детей в церкви потом не останется? Зато когда он будет валяться вдрызг пьяный где-то под забором, балансируя между жизнью и смертью, ему вспомнится и эта воскресная школа, и светлый храм, и причастие, и как он, еще чистый и хороший, молился Богу. И если там, под забором, сквозь пьяную слезу, он вспомнит какие-то слова к Богу, я буду считать, что воскресная школа была нужна». Спаситель потому и вкладывал совершенно неприемлемые, непонятные слова в головы учеников, что знал: еще совсем немного, чуть больше недели, и они будут в полной растерянности от происходящего беззакония. Словно все силы зла соберутся вместе и уничтожат их любимого учителя. Сейчас они не слышат его слов, но все же слова сказаны. Они проложили едва заметным пунктиром направление для мыслей. Пусть сейчас для них это неприемлемо, но через несколько дней у них не останется иного варианта, чтобы понять происходящее. И уже после славного воскресения они неожиданно обнаружат в глубинах своей памяти: «Слушайте, а помните, он нам когда-то про все это говорил? Да только мы ничего понять не могли. Вот, оказывается, о чем речь-то шла». Нам, конечно, далеко до такой тончайшей божественной педагогичности. Мы так изящно работать не умеем. Но сколько раз приходилось убеждаться: самое простое слово, сказанное вовремя, только не от большого ума, а от простого и открытого сердца, могло изменить все течение жизни. Только, как правило, не сразу. Иногда требовались годы для того, чтобы некогда посеянное семечко проросло и заявило о себе со всей накопленной силой. Но если деликатно промолчать в свое время, и прорастать было бы нечему. Заметим, что Спаситель не просто говорил от себя, он говорил от Писания. Не только для ветхозаветной культуры, но и для христиан по сей день слова Священного Писания – абсолютный авторитет. Да, есть разные толкования, надо понимать контекст сказанного, не все следует принимать буквально, но это частности. Главное другое. Сквозь слова Писаний веет Дух Божий. И там, где это веяние встречается с теплом живого сердца, Дух обретает действенную силу. Вот почему так важно и так нужно регулярно читать Евангелие, апостольские послания, другие библейские книги. Тот, кто научится не жонглировать библейскими цитатами, словно в цирке, а на самом деле практически применять их в жизни, получит неисчерпаемый кладезь мудрости и силы слова. Вот чем хорошо бы занять себя в эти дни рождественского поста. Задаться целью перечитать какую-то библейскую книгу или прочесть то, до чего руки никак не доходили, и пост станет хорошей ступенькой в нашем движении к Богу. Перед нами ситуация полного непонимания учениками слов их учителя, Иисуса Христа. Уже не первый раз он пытается донести до их сознания мысль о том, что в Иерусалиме их ждет вовсе не торжественный прием, волна вдохновения со стороны народа и пышное воцарение. Иисуса там ждет предательство, унизительный суд, насмешки и оплевания, и в итоге позорная смерть на кресте. Но для учеников все эти слова никак не пересекаются с их собственными представлениями о том, что собой должно представлять грядущее царство Мессии. Поэтому, как только Иисус начинает говорить о предстоящих страданиях, тотчас опускаются непробиваемые шторки в головах и сердцах учеников, и эти слова так и остаются неуслышанными. Каждый из нас знает, что слова могут восприниматься нами очень по-разному. Есть слова, которые мы ждем с огромным желанием. Например, я очень хорошо помню, как трепетало сердце, когда зачитывали фамилии поступивших в семинарию, и я услышал себя среди этих счастливчиков. Бывает и наоборот. Слова кажутся настолько неподъемными, невыносимыми, страшными, что в душе все восстает против них, и ты готов буквально выпасть из жизни, только бы они не прозвучали. Причем иногда это именно так и бывает. Мне рассказывали такой случай. Одни супруги, уже пожилые, сильно поссорились. Муж ушел на дежурство. Обычно рано утром они созванивались друг с другом и узнавали, как прошла ночь. И в это утро он позвонил ей, но она молчала. И он тоже молчал. Так и провисели они молча на телефоне несколько минут, ничего не сказав друг другу. И не попросив прощения. И не примирившись. А через 2 часа снова зазвонил телефон, и чужой голос сообщил женщине страшную новость. Ее мужа во время дежурства зарезали грабители. Ухо, к которому была прижата трубка, которая и услышала эти страшные слова, на всю жизнь лишилась слуха. Врачи только разводили руками. С точки зрения физиологии все было в полном порядке. Но душа так и не смогла смириться. Даже в самом страшном сне она не могла представить, что с самым любимым человеком она расстанется не то что не попрощавшись, но лишь горделиво и гневно молчав телефонную трубку. Нам есть чему поучиться у нашего Спасителя. Насколько он корректно, ненавязчиво, при этом упорно и настойчиво вкладывает в головы своих учеников слова, которые прорастут только уже после его славного воскресения, о котором они пока и не догадываются. Как же важно и нам быть внимательными в подборе слов, не молчать, когда надо говорить, проговаривать сложные ситуации, примиряться, но и не превращать слова в тяжелые, ранящие душу снаряды. Научи же нас, Господи, правильно пользоваться тем бесценным даром, который есть у каждого из нас, даром слова. Что значит «слова эти были сокровенны, и ученики ничего не уразумели из сказанного»? Разве апостолы были критически глупы, не способны ни к какому виду размышлений? Но Евангелие не дает нам для этого никаких оснований. Для ответа попробуем посмотреть изнутри, как выглядели слова Христа о приближающейся смерти и страданиях. Итак, ученики направляются в Иерусалим. Они давно предвкушали этот момент, когда Иисус, как и подобает Машиаху, Мессии, торжественно войдет как царь в Иерусалим, направится в храм и перед ликующим народом объявит себя лидером еврейского народа. Сердца учеников бьются в ожидании этого момента. Да, еще немного подождать, еще чуть-чуть потерпеть все эти непонятности и странности учителя, зато впереди глобальные и долгожданные перемены, в которых им, апостолам, надлежит сыграть ключевую роль, ведь именно они самые близкие его друзья и последователи. Мы точно не знаем, какие планы каждый из апостолов строил внутри себя, но по некоторым эпизодам можем точно утверждать. Процесс шел, коль скоро даже мать апостолов Иакова и Иоанна просила Иисуса об особых преференциях для ее сыновей. И тут вдруг учитель говорит о чем-то прямо противоположном. Ему предстоит не славное воцарение, а предательство, беззаконный суд и убийство. Это мы с вами знаем, что такое воскресение Христова. Но они-то ни малейшего представления не имели, что дальше произойдет со Христом. Даже если предположить, что он воскреснет, то есть просто снова станет живым, таким же, как сейчас, по сути, это ничего не меняет. Ведь все равно Мессия должен воцариться и стать лидером национального освобождения Израиля. Одним словом, ученики в полной растерянности. Их разум завис. Он отказывается переваривать информацию, которая никак не может быть усвоена. И чтобы не произошло чего-то еще более опасного, включаются мощные механизмы защиты. Опускаются крепкие стены, сквозь которые смысл сказанных слов Христа уже пробиться к сознанию не может. Спаситель не раз с горечью говорил о том, что его слова далеко не все в состоянии слышать. И проблема здесь вовсе не в физиологии. Наблюдая за своими детьми, я неоднократно замечал, если ребенок чем-то очень сильно увлечен, а ты его просишь оторваться и сделать что-то для него неприятное, требующее усилия, он может сказать «Да, конечно, сейчас», а через несколько минут искренне недоумевать. «Папа, да ты ведь ничего не говорил. Может, я просто не расслышал?» И сказано было, и услышано было, но сработала защита. Слова повисли в воздухе и испарились, словно бы их и не было. Увы, но то же самое происходит и с тем, как мы слышим Слово Божье, адресованное нам. Порой может даже казаться, что оно нам нравится, мы с ним соглашаемся, где-то даже испытываем радость и вдохновение, но вот книга закрыта, передача на радио закончилась, и мы снова погрузились в бесконечную суету будней, утонув в ней с головой. Как же научиться прорываться сквозь привычные защиты и дать возможность Слову Божию укорениться в душе? Для этого есть одно простое правило. Если что-то зацепило, коснулось сердца, удержать внимание на этом переживании как можно дольше, дать этой мысли, этому образу, этой цитате повисеть внутри, потрогать, пожевать ее с разных сторон, дать чувству разглядеть эту коснувшуюся сердца мысль и сделать ее своей собственностью. Когда что-то не только проходит через ум, но и касается живого сердца, тогда это слово крепко врастает и становится еще одним духовным сокровищем, которое собирается внутри. Помоги же нам, Господи, внимательно следить за своим сердцем и не проходить мимо тех драгоценностей, которые Ты столь щедро рассыпаешь перед нами.
Для чего мы читаем Священное Писание и, в частности, Евангелие? Как это ни удивительно, многие не задаются этим вопросом. Если же мы и задаемся, чаще всего не понимаем или не хотим понять, что наши цели не совпадают с целями писавших. Нередко, когда на исповеди люди говорят о том, что они не читают Писание, пропускают или читают его редко, на вопрос о том, как именно они это делают, можно услышать такой ответ. Я читаю его как часть молитвенного правила. Сразу после утренних молитв, стоя перед иконами по-церковнославянски. Стремитесь ли вы понять прочитанное? Вчитываетесь ли? Размышляете? Обычно этот вопрос не стоит. И разве чтение правила – место для каких-то размышлений? Иными словами, по разговору обычно выходит, что Евангелие читают из благочестия, а не из желания понять и впустить в сердце прочитанное. Слова Христовы звучат так величественно и старинно, но не становятся частью наших душевных переживаний, того, о чем мы думаем в течение всего дня. Они не становятся содержанием нашего сердца. И это при всем при том, что сами по себе слова могут быть вполне понятны. Почему же это происходит? Может быть, потому что мы способны слышать и не слушать? Сегодняшнее чтение говорит о том, что подобные проблемы случались даже в среде учеников. Отозвав их в сторону, Христос говорит им, что они идут в Иерусалим, где Он будет предан, унижен, оскорблен, избит и оплеван. В Иерусалим, в котором Он будет распят и погребен, и в котором Он воскреснет в третий день. Слова евангелиста, которые мы читаем дальше, очень просты и даже скупы, но от этого не менее печальны, ведь они ничего не поняли из его слов. Слова эти были для них сокровенны. Какое интересное уточнение. Они сокровенны не сами по себе, они сокровенны для них. То есть дело не в непонятности слов, не в их сокрытости. Дело в них. Дело в апостолах. В их неготовности понять. Сегодня нам, знающим евангельскую историю, Кажется, что не расслышать его слов было невозможно. Мы знаем о входе Господнем в Иерусалим. Праздники, которые, к сожалению, ассоциируются у нас больше с вербами, чем с самим входом. Знаем о 12 страстных Евангелиях, знаем о выносе плащаницы, радуемся его воскресению. Кажется, все понятно. Кроме того, почему апостолы не расслышали его слов? Ведь он говорил с ними лично и произносил вполне понятные слова. Но они были настолько заняты собой и своими мыслями, что не слышали его. О чем они могли думать? За несколько стихов до этого они рассуждают о том, что богатому трудно войти в Царствие Небесное, и спрашивают Христа, что будет их наградой, ведь они оставили все и пошли за Ним. И когда Он говорит о кресте и смерти, они никак не могут этого понять, потому что они пришли за совсем другими перспективами. Все это заставляет нас задуматься о том, для чего мы сами обращаемся к Евангелию. Читаем ли мы его, чтобы исполнить правила благочестия и быть хорошими перед Богом? Думаем ли о том, что получим за исполнение правила? Или мы хотим расслышать Его Слово и поступить по Его воле? От того, как мы ответим на эти вопросы, зависит и то, будет ли Писание для нас сокровенным, или мы, наконец, сумеем расслышать Его. Сегодняшнее евангельское чтение может показаться очень странным. Перед тем, как направиться в Иерусалим, Христос говорит своим ученикам, что они идут туда, где Он будет замучен и убит, и, наконец, в третий день воскреснет. Подобные слова Христос говорил ученикам не раз, и они не должны были быть для них чем-то из ряда вон выходящим. Однако дальше автор Евангелия говорит, что ученики ничего не поняли, и эти слова были для них сокровенными. Можно было бы понять, с чем это связано, если бы речь Христа была полна богословских терминов, или если бы Он рассказывал апостолам о последних временах в каких-нибудь сложных образах, пример которых мы встречаем в книге «Апокалипсис». Можно было бы сказать, да, эти простые рыбаки, эти некнижные люди не поняли Христа, потому что речь Его была очень сложной. Но ведь так нельзя сказать. Ведь самый неподготовленный человек, открыв Евангелие и прочитав этот отрывок, сказал бы, что, может быть, он не знает контекста, но в целом речь говорившего вполне понятна. Почему же тогда евангелист называет слова Христа сокровенными и говорит, что они ничего не поняли? Но разве с нами не бывает такого? Нам говорят какие-то вполне простые вещи, а мы как будто не слышим. Особенно часто это случается, когда мы задумываемся о чем-то своем. Иногда человек слышит слова, но не понимает смысла, потому что живет, как говорится, на своей волне. К нему обращаются, говорят с ним, но если он чем-то поражен и думает о чем-то важном, он как будто бы выпадает из контекста. Очень возможно, что с апостолами произошло именно это. Итак, они идут в Иерусалим и вполне рассчитывают, что там, в этом древнем городе, они станут помощниками нового царя. Судя по разным косвенным, а иногда и прямым выражениям, они вполне рассчитывают, что Христос, как Мессия, сделает их значимыми фигурами в Своем Царстве. Но вот оказывается, что Он идет в Иерусалим совсем не для того, чтобы явиться в Нем, ожидаемым Мессией, что Он будет распят и убит. И хотя говорится о воскресении, оно оказывается незаметным среди всех этих событий. Итак, как воспринимать эти слова Учителя? Похоже, проще не понять эти слова, чем вырвать себя из того уютного мира грез, в котором ты пребываешь. Проще, чем сказать самому себе, что он оказывается неправдой, в то время как правда тяжела и трагична. История с непониманием слов Христовых – это история не про Христа, но про апостолов. История про ту удивительную и страшную способность человека слышать и понимать только то, что удобно и умещается в мирке, который он себе сотворил. Христос в Евангелии говорит очень много важных слов, но мы нередко отказываемся его понимать. То есть отдельные это слова мы понимаем, конечно, но общий смысл не складывается. И происходит все это потому, что слова Христа оказываются вызовом для нас, для всей нашей жизни. Они требуют от нас подвига, требуют реальных изменений, на которые мы способны, но которых мы совершенно не хотим. Сегодняшнее чтение снова и снова зовет нас к тому, чтобы расслышать слова Христова и пойти за Ним. Сложно? Конечно. Это может показаться неимоверно сложным. Но, во-первых, только так мы сможем подлинно обрести себя. И, во-вторых, только на этом пути Он будет идти рядом с нами.
В отрывке, который только что прозвучал, Христос открывает своим ученикам подлинную цель своей миссии. Оказывается, Он идет в Иерусалим не для того, чтобы занять царский престол. Он идет для того, чтобы претерпеть страдания и умереть. Несмотря на то, что Господь говорит предельно ясно и прямо, апостолы ничего не понимают, ведь в их сознании живет образ великого Мессии, которому покорятся все народы. А потому все сказанное противоречит их надеждам. Как может великий царь страдать, быть униженным и убитым своим же народом, который с таким нетерпением ждет его пришествия? Но не только это им непонятно, ведь они рассчитывали на то, что займут при дворе самые почетные должности. В их голове и сердце не укладывается, как может не сбыться все то, что они представляли о своей собственной судьбе. Они так привязаны к своей мечте, что не могут принять слов Спасителя до самой трагической развязки. Именно поэтому в момент страстей Господних они оставляют Его, бегут из Гефсиманского сада и в страхе прячутся кто куда. Это прекрасная иллюстрация того, что нередко происходит в жизни каждого из нас. Наши фантазии о себе, о своей судьбе, о других людях, о наших отношениях с ними порой не имеют границ. Нам кажется, что все должно быть именно так, как мы себе представляем, и никак иначе. При этом нередко мы твердо уверены, что этого хочет Господь. Однако планы Бога могут быть совершенно иные. В какой-то момент жизнь делает неожиданный поворот, и картинка, которую мы нарисовали в своей голове, начинает сыпаться. Оказывается, что все это было иллюзией, призраком нашего сознания, который тает, как дымка при появлении солнца. Отчего так происходит? От того, что мы не видим замысла Бога о самих себе, не видим Его промысла, не умеем слушать и слышать Его слов, как апостолы не могли услышать и вникнуть в смысл слов Христа. Поэтому Церковь призывает нас учиться выстраивать с Богом диалог, учиться искать личного общения с Ним. Именно поэтому и установлен период поста. Это время, когда мы должны не просто ограничить себя в еде и развлечениях. Это время, когда мы должны активизировать свою внутреннюю жизнь и прежде всего личную молитву, чтобы суметь проникнуть на ту глубину своего сердца, в которой Бог ведет с нами непрестанный диалог.
Мужество бывает разным. К примеру, человек может совершенно неожиданно столкнуться с внештатной ситуацией, с чужой бедой и опасностью, и не раздумывая, без малейшего колебания расчета броситься на помощь. И этот поступок будет проявлением мужества. Но есть и мужество иного рода. Когда человек осознает то, что ему угрожает, когда у него есть время все взвесить и есть возможность уклониться от опасности, но при всем при этом он выбирает прямой путь и идет навстречу неминуемой опасности. Очевидно, что это второе, холодное мужество, выше горячего внезапного порыва, хотя и порыв достоин похвалы и подражания. Многие способны на героический поступок под влиянием минутного порыва, но лишь человек беспримерной храбрости может идти навстречу ожидающей его опасности, которую он мог бы избежать, повернув назад. Господь Иисус Христос прекрасно осознавал, что Его ждет впереди. У Него не было никаких иллюзий относительно окончания Своего земного пути. При этом у Него было достаточно времени, чтобы все взвесить и принять решение. У Него было достаточно возможностей уйти от опасности, сохранить свою жизнь. Даже в том случае, если бы Христос Спаситель не сделал ничего больше, Его мужество способно было бы поставить Его в один ряд с величайшими героическими фигурами мировой истории. Зная неоднократные предупреждения о том, что должно произойти со Христом в Иерусалиме, можно отчасти удивляться, почему крест, на котором Он умер, явился для Его учеников такой потрясающей неожиданностью. Дело в том, что они просто не могли понять того, что Он им говорил. Несмотря на все слова Христа, на все детальные разъяснения, Его ближайшие ученики не могли расстаться с общеиудейским представлением о Мессии как о непобедимом царе и они до последней минуты цеплялись за надежду, что в Иерусалиме Христос применит всю свою власть и силу, предстанет во всем своем величии, победит и уничтожит всех своих врагов. Христовы ученики не понимали, что победить можно не только путем физического воздействия, а уничтожить можно не только через убийство. Пример побежденного и уничтоженного Савла, который превратился в первоверховного апостола Павла, еще не был им известен, а пример побежденного и уничтоженного сборщика налогов Левия, ставшего апостолом и евангелистом Матфеем, хотя и был перед глазами, но ускользал от их внимания. Сегодняшнее евангельское чтение не несет в себе какого-либо прямого поучения, но его краткое историческое повествование содержит в себе предупреждение всем тем, кто его слышит или читает. Человеческий ум имеет тенденцию обращать внимание только на то, что ему хочется, и истолковывать информацию в нужном для себя ключе. Никто так не ослеплен, как тот, кто не хочет видеть. В глубине сердца нам хотелось бы думать, будто неприятная истина вовсе и не сбудется, а то, что нежелательно, вовсе не осуществится. И мы должны всегда бороться с желанием слышать лишь то, что хотим слышать, и желанием выбирать из текста Священного Писания лишь те места, которые нам понятны и приятны, закрывая уши для тех мест, которые понуждают изменить свою жизнь и измениться самим. Сегодняшний евангельский отрывок учит нас быть внимательными ко всему, даже к самому краткому слову Спасителя нашего и Бога. Казалось бы, те слова, которые Господь Иисус Христос сказал своим ученикам, очень просты, как по языку, так и по смыслу. Но ученики, по свидетельству Евангелия от Луки, не разумели сказанного. Это не может не побуждать нас задаться вопросом, почему они не разумели. А есть и еще один вопрос. Что именно вкладывал апостол Лука в свою фразу? Ведь вполне очевидно, что слова Христа просты. Ученики поняли каждое из этих слов, но при этом они не смогли уяснить смысла. Здесь нам стоит поразмышлять о понимании как таковом. Особенно же о том непонимании, которое встречается у нас в те моменты, когда мы сталкиваемся с трагедиями. Например, с внезапной трагической смертью кого-то из наших близких. Да и не обязательно близких. Очень часто в социальных сетях под записями о чьей-то внезапной кончине можно увидеть комментарии приблизительно такого содержания. «Как так? Не могу поверить. Не понимаю». В случае с евангельским сюжетом трагедия еще не произошла. Она лишь грядет. Поэтому понять слова трагедии становится еще сложнее. Опять же, из собственного опыта мы знаем. Поверить и понять, что кто-то из наших близких неизлечимо болен и в ближайшее время уйдет, значительно сложнее, чем сделать то же самое в отношениях тех, кто уже ушел. Мы до конца верим в то, что это какая-то ошибка, что все образуется. Возможно, что здесь, в этом евангельском эпизоде, мы имеем дело со схожим эффектом. Правда, эффект этот усиливается еще и тем, что перед апостолами был не простой человек, не такой, как каждый из нас. Перед апостолами был воплощенный Бог. Они это знали, а в их представлении смерть ни при каких обстоятельствах не могла коснуться Бога. А еще в словах Христа есть упоминание Его воскресения на третий день. Что, конечно же, сложно понять буквально, хотя именно так буквально оно и произошло. В общем, простая фраза оказалась в тот момент недоступной пониманию учеников. Но есть и еще один уровень непонимания. Тот, на котором пребывают большинство из нас. Мы знаем как некую богословскую аксиому, что Христос – Бог, что Он был предан, что Он пострадал, был убит и в третий день воскрес. Знаем, что Его страдания и смерть были необходимы, что без них не было бы воскресения и, как следствие, не было бы изменения нашей человеческой природы, которая искажена грехопадением родителей. Мы это знаем. Но оказывает ли это знание на нас какое-либо практическое действие? Живем ли мы так, как можем, а потому и должны жить, как новое творение во Христе Иисусе? Или же наше понимание не простирается дальше повторения догматических христианских утверждений? И мы предпочитаем оставаться ветхими людьми со свойственными этому состоянию пороками и устремлениями. Общего ответа на эти вопросы не существует. Авторитетные толкователи Священного Писания видели в непонимании учеников отсутствие содействия Святого Духа. Это вполне справедливо. После Дня Пятидесятницы апостолы перестали не понимать. Они изменились, но не внешне, изменился их подход к жизни. Все апостолы стали жить так, как должен жить каждый человек, созданный по образу и подобию Божию, а затем искупленный Христовой кровью. Понимание слов Христа не имеет отношения к интеллекту. Оно – плод действия Святого Духа, о нисхождении которого на нас мы молимся каждый день. Будем верить, что рано или поздно наши молитвы станут действенными, и мы в своей понятливости уподобимся апостолам и всем святым от века, угодившим Богу.
Перед нами отрывок, в котором Иисус Христос первый раз открыто рассказывает апостолам о той судьбе, которая его ожидает. Удивительна реакция учеников. Они совершенно не понимают сказанного. В чем же причина? Ведь Господь говорит все ясно и предельно конкретно. Все дело в представлениях апостолов о том, каким должен быть Мессия Христос. В их сознании он великий царь, который идет в Иерусалим отнюдь не для того, чтобы умереть позорной смертью. Для любого еврея сама мысль об этом была весьма странной и даже абсурдной. Он идет туда для того, чтобы занять престол, который принадлежит ему по праву. Затем он восстановит великое еврейское царство, уничтожит всех врагов и подарит мир человечеству. Они же, его верные ученики, займут почетные должности при царском дворе. То есть апостолы видят себя участниками триумфального шествия. Мысль о том, что на самом деле это траурная процессия и впереди маячит жуткая смерть на кресте, настолько не укладывается в их сознании, что оно просто отказывается понимать и принимать услышанное. Скорее всего, думают они, Господь опять говорит нам притчами, как Он любит это делать. В результате подобные настроения приводят к тому, что в момент предательства и крестных страданий апостолы испытывают страшное потрясение. Они бросают Спасителя, а некоторые просто отрекаются от Него, разбегаются в страхе кто куда. Видимо, так устроен всякий человек. Зачастую мы слышим лишь то, что хотим слышать. В первую очередь это касается нашего общения с окружающими людьми. Казалось бы, порой, вот идет разговор. Однако, если присмотреться и прислушаться, никто и не стремится выйти за рамки самого себя, услышать другого, понять, что он хочет сказать, вникнуть в его слова. Мы просто говорим о своем. По сути, это разговор с самим собой в присутствии посторонних. Безусловно, такая форма общения наносит огромный удар по отношениям. Однажды наступит кризис, возникнет конфликт непонимания. Но речь идет не только о бытовой сфере. Это напрямую касается и наших отношений с Богом. Даже во время молитвы, которая предполагает диалог, попытку услышать Творца, говорим только мы сами. Звучат только наши просьбы, а внутри нас шумят различные мысли, чувства и желания. В этой какофонии мы и не можем ничего разобрать. И сокрушаемся потом, что Бог не слышит нас и не отвечает. Отцы церкви хорошо понимали эту особенность человеческой природы, а потому стремились больше молчать не только своими устами, но и своим умом, всеми своими чувствами и желаниями, чтобы услышать, что говорит им другой человек и что им отвечает Бог. Многие из них, пытаясь достичь в этом совершенства, уходили в пустыни, в мир абсолютной тишины, где голос Творца звучит громче. Для тех, у кого нет такой возможности, церковь установила период поста. Это отнюдь не просто время гастрономических ограничений. Это время, когда человек должен постараться замолчать своими чувствами, мыслями и желаниями. Замолчать для того, чтобы постараться услышать и понять другого человека, чтобы суметь проникнуть на ту глубину своего сердца, в которой Бог ведет с нами непрестанный диалог.
Евангелист Лука передает слова Господа о предстоящих ему страданиях, смерти и воскресении, сказанные ученикам дорогою близ Иерихона по пути в Иерусалим. Перед большими праздниками в Иерусалим обыкновенно шло множество путешественников, и Иисуса Христа, как прославленного чудотворца и учителя, вероятно, сопровождало большое количество народа. Но Господь, не желая открывать народу то, что хотел еще раз поведать своим ближайшим ученикам, отзывает учеников своих одних, дабы наедине сообщить им о том, что в Иерусалиме должно совершиться все написанное о нем пророками. Византийский богослов XII века Ефимий Зигобен отмечает, что Господь, восходя уже на страдания, опять предсказывает ученикам то, что с ним случится, чтобы таким частым предсказанием уменьшить их сильную скорбь. Говорит же с ними наедине, потому что не должно было знать об этом многим, чтобы они не соблазнились. Если ученики, слыша это, смущались, то гораздо более смущался бы народ. «Мы восходим в Иерусалим, и совершится все, написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и оскорбят Его, и оплюют Его, и будут бить, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Говоря о том, что Он подвергнется поруганиям, будет осужден на смерть и предан язычникам, Господь подразумевал римлян, а именно прокуратора Понтия Пилата и его войска. Иудеи не имели права предавать кого-либо смертной казни. Они могли лишь вынести смертный приговор, требуя его исполнения от римского прокуратора. Спаситель возвещает ученикам о своей предстоящей смерти, чтобы они, когда настанет день страдания, оказались готовыми к происходящему, будучи предупреждены о том, что это должно случиться. Потому что всякая невзгода, которая вдруг возникает перед людьми, кажется безнадежной и неодолимой. Однако, когда мы приготовим себя к ней, и она приходит ожидаемо, мы воспринимаем ее легче. Святитель Иоанн Златоуст отмечает, что Господь говорил обо всем грядущим ученикам, чтобы они, укрепленные ожиданием, тем удобнее перенесли его страдания, и чтобы нечаянное приближение последнего не привело их в крайнее смущение. Вот почему он сначала говорил им только о смерти своей, а когда они начали помышлять об этом и приготовлять себя к ней, тогда раскрывает им и все прочие обстоятельства, для того, чтобы они, видя исполнение печальных предсказаний, ожидали в силу этого и воскресения. Следует особо отметить, что Господь сообщил ученикам не только о предстоящих ему страданиях, но и утешил их известием о грядущем воскресении. Он знал, что его отдадут на поругание, но также знал, что его ожидает и слава. Он знал, на что способна человеческая злоба, но также знал, что может совершить сила Божия. Не первый раз говорил им об этом Иисус. Но как прежде, так и теперь они не могли уразуметь сказанного. Им представлялась идея о победоносном царе, и они все еще цеплялись за надежду, что там, в Иерусалиме, он применит всю свою власть и силу, чтобы стереть с лица земли всех своих врагов. А потому слова его были для них сокровенны, и они не разумели сказанного. Тем не менее, Господь говорил с ними о грядущем, потому что это представляло несомненную пользу для их утешения. Блаженный Феофилакт отмечает, «Зато немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь. И утешитель, напомнив им все, вложил им достовернейшее свидетельство о Христе». Господь открыл нам вход в Царство Небесное, к вечной славе, путем своих крестных страданий. В этом заключается великое милосердие Божие. Все наши малые подвиги и страдания ради Христа, которые мы несем и претерпеваем в повседневной жизни, имеют для Бога особую ценность. Постараемся же, дорогие братья и сестры, совершать эти подвиги достойно, с молитвой и терпением, как и подобает христианам, дабы сподобил нас Господь быть причастниками Его торжества и славы.
Господь сказал ученикам о страдании Своем, но они ничего не разумели и сказанного. Ибе глагол сей сокровен от них. А после не судили, что видите верующим то, что Иисуса Христа и сего распята. Не пришло время, они ничего не понимали в тайне сей, а пришло оно, поняли и всем преподали и разъяснили. Это и со всеми бывает, да не в отношении только к сей тайне, но и ко всякой другой. Непонятное вначале со временем становится понятным, словно луч света входит в сознание и уясняет то, что прежде было темным. Кто же это разъясняет? Сам Господь, благодать Духа, живущая верующих, ангел-хранитель, только уж не как сам человек. Он тут преемник, а не производитель. При всем том, иное остается непонятно на целую жизнь и не для частных только лиц, но и для всего человечества. Человек окружен непонятностями, иные разъясняются ему в течение жизни, а иные оставляются до другой жизни, там узрится. И это даже для богопросвещенных умов. А чего же не открывается теперь? От того, что иное невместимо, стало быть, нечего и говорить о нем. Иное не сказывается по врачебным целям, то есть было бы вредно знать преждевременно. В другой жизни многое разъяснится, но откроются другие предметы и другие тайны. Сотворенному уму никогда не избыть тайн непостижимых. Ум бунтует против этих уз, но бунтуй, не бунтуй, а уз таинственности не разорвешь. Смирись же, гордый ум, под крепкую руку Божию и веруй.
Господь предсказывает ученикам о страданиях своих для двух целей. Во-первых, чтобы показать, что он будет распят не против воли, и не как простой человек, не знающий своей смерти, но что он знает о ней прежде и терпит ее добровольно. Поскольку если бы он не желал пострадать, то как предвидящий уклонился бы от этого, ибо против воли попадаться в чужие руки свойственно не знающим о том вперед. Во-вторых, чтобы убедить их, легко переносить будущие обстоятельства, как известные им предварительно и случившиеся с ними не внезапно. Если же, Господи, на Тебе имеет совершиться давно предсказанное пророками, то зачем Ты восходишь в Иерусалим? За тем самым, чтобы мне совершить спасение. Итак, он идет добровольно. Впрочем, для сего он говорил, а ученики не понимали тогда ничего, ибо слова сии были для них сокровенны, особенно слова о воскресении. И прочих слов они не разумели, например, о том, что предадут его язычникам. Но слов о воскресении решительно не разумели, потому что они не были в употреблении. Да и не все иудействующие веровали даже и во всеобщее воскресение, как-то видно на саддукеях. Быть может, ты скажешь, если ученики не разумели, то зачем же, наконец, Господь говорит им о сем вперед? Какая польза для их утешения во время крестных страданий, когда они не разумели сказанного? Зато немалая польза была тогда, когда они впоследствии вспоминали, что сбылось именно то, чего они не поняли, когда предсказывал им Господь. Это видно из многого, особенно же из слов Иоанна. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано. И Утешитель, напомнив им все, вложил им достовернейшее свидетельство о Христе. О том, как погребение было тридневное, довольно сказано в толковании на прочих евангелистов.
Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала через освящение Духа и веру истине избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держитесь предания, которым вы научены или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом. Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера. Но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово.
Перед нами классический пример того, как может ускользнуть смысл из-за неточного перевода. Мы слышим: «Бог от начала избрал вас ко спасению». Но если посмотреть буквальный подстрочный перевод, то получается иначе. Бог избрал вас стать начатком спасения. Что это значит? Начаток, начало, принцип, почин – все эти слова однокоренные. И в разных переводах этого текста их можно встретить. Апостол смотрит на христиан Салоник как на свежую кровь, закваску, которая способна переродить в корне дряхлеющее языческое общество. Новый принцип, новый алгоритм, следуя которому жизнь людей может существенно измениться. И заметим, речь не о каком-то учении, речь о конкретных людях, которые по сравнению с окружением иные. Именно эта инаковость и превращает обычных людей в закваску, способную качественно изменить тесто. Источник этой инаковости – Иисус Христос, который живет в сердцах христиан своей благодатью, особой, ни с чем не сравнимой тональностью отношений между человеком и Богом. Противоположность верным Христу – это те, в ком нет веры, то есть их духовный слух пока еще не открылся, и поэтому они беспорядочны и лукавы, а если точнее, то неуместны, негодны, дурны. Очень тонко апостол вводит важную характеристику настоящего христианина. Он никогда не бывает сам по себе, ведь именно от самости и рождается неуместность и дурнота. Какими бы талантами ни обладал христианин, он всегда соотносится с главным дирижером, Христом. И тогда его слова и дела не бывают неуместными, а все в свое время и на своем месте. Так что будем внимательно следить, чтобы в жизни было поменьше всего своевольного и фальшивого, а побольше сонастроенного замыслу нашего Спасителя.
Сегодняшнее чтение начинается с хвалы, которую апостол воздает Богу. Хотя он сам по праву может называться основателем Фессалоникийской общины, он говорит, что именно Бог возлюбил и избрал их через благовествование проповедников. Может показаться, что по мысли апостола от людей ничего не зависит. А раз не зависит, нет в наших отношениях с Богом ни свободы, ни ответственности. Если Бог избрал одних, значит, не избрал других, а это несправедливо. Но присмотримся к тексту внимательнее. Апостол действительно говорит о том, что Бог возлюбил его учеников и от начала избрал их к спасению. Однако освящение их духом, которое происходит по воле Бога, соседствует с верой, которая происходит от них самих. Господь избирает тех, кто откликнулся на призыв благовестников. И в этом призвании и избрании нет ничего необычного. Мы постоянно сталкиваемся с ним в жизни. Представим себе, что учитель собирается выбрать среди учеников несколько человек, которых отправит на Олимпиаду. На что в своем выборе он будет опираться? Очевидно, на интересы самих учеников. Он выберет сам, но не того, кого захочет, а того, кто хорошо разбирается в предмете. Можно ли сказать, что учитель выбирает самостоятельно? Конечно. Произвольно? Да, его никто не заставляет выбирать тех, а не других. Но при этом он выбирает учеников, которые любят его предмет. Любят не ради Олимпиады, а просто по внутреннему расположению. Почему ученик мог полюбить предмет? Вполне возможно, потому что учебник написан интересно и талантливо. Итак, у нас есть избирающий. Есть тот, кто помог сделать выбор тем, что заинтересовал, и есть тот, кто любит знания и готов прилагать усилия для того, чтобы узнать еще больше. Все трое свободны, и никто никого не заставляет. Может ли учитель выбрать того, кто не знает и не любит его предмет? Может, но это будет насилием и ничем хорошим не закончится. Когда апостол пишет фессалоникийцам, что они избраны Богом, он имеет в виду нечто подобное. Еще больше ответственность учеников подчеркивается призывом апостола держаться предания, как словесного, так и письменного. Что может подумать современный человек, услышав слово «предание»? Например, кто-нибудь, рассказывая о своих предках, может упомянуть фразу «по семейному преданию», которая будет означать «устный рассказ», для которого нет никаких подтверждений. В таком случае Предание может быть просто чем-то интересным, но не тем, на что можно опереться, чем можно жить. Для апостола это очевидно не так. Стоять в предании, то есть находиться в его контексте, и держать его, то есть стараться сохранить, можно только в том случае, если оно воспринимается как нечто жизненно необходимое. Для апостола это именно так. Предание – это не только записанные тексты, но живая вера и опыт богообщения, который он получил от Христа и передал своим ученикам. Не случайно учителями веры в христианстве оказываются не просто кабинетные ученые, но святые, имеющие не только знание веры, но и опыт жизни во Христе.